И из Евангелия от святого Луки, начиная с 24 главы и 13 стиха. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники, для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но, кроме того, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, «Он жив». И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, «О несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу, и чтобы вошел в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда они возлежали с ним, то, взяв хлеб, благословил, преломил его и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, «Не горели ли в нас сердца наши, когда Он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание?» Помолимся. Склоним теперь наши головы в молитве. Пресвятой Боже, мы приступаем к Тебе в имени Иисуса, Сына Твоего, и мы верим, что мы сейчас пребываем в Твоем присутствии. Когда верою мы приходим к Твоему величественному жертвеннику, где находится Его кровь там, чтобы говорить за нас от нашего имени. И мы действительно нуждающиеся люди, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, и мы просим о Твоей благодати. И когда мы видим сегодня исполнившееся пророчество, что Церковь, как мы обогатились мирскими вещами, и считаем, что мы ни в чем не имеем нужды. А Он сказал, что мы нагие, слепые, жалкие, слепые и не осознаем этого. И, Отче, в таком случае мы просим о благодати, чтобы Ты открыл нам глаза к пониманию Твоего Слова, чтобы нам уразуметь этот час, в котором мы живем, чтобы нам приготовиться к Его явлению, ибо мы истинно верим, что оно близко. Поэтому сейчас мы хотим попросить, чтобы Ты дал нам сегодня желание нашего сердца по Твоим богатствам в славе. Прости нам грехи, Господь. Мы молим, чтобы Ты не взирал на наши неправильные понимания и наше неведение в том, что нам следует знать, чтобы Ты простил нам это. И вспомни о нас, обычных человеческих существах, Отче, что мы подвержены всякого рода ошибкам и бедам. Ты бесконечный, непогрешимый, вечный Бог. Мы молим, чтобы Ты был милостив к нам и даровал нам благословения, о которых мы просим, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Итак, мы благодарны сегодня за возможность опять быть здесь, в этой аудитории, и снова иметь это величественное время общения вокруг Божьего. Прошу прощения, что продержал вас вчера вечером, вопреки своему же обещанию, когда я сказал вам, что каждый вечер будем заканчивать в 9:30. И вчера вечером я забыл об этом, и я прошу прощения, что у меня так получилось. Итак, сегодня вечером я постараюсь исправить это перед вами, потому что знаю, что многие из вас работают, и вы должны ходить на работу. Вам, женщины, надо собирать своих мужей на работу и так далее. И многие из вас работают. И это нелегко. И я думаю, что сегодня у нас немало проповедников, множество хороших служителей, способных служителей, которые излагали нам слово, ваши пасторы и евангелисты и так далее, что проезжают через этот город. Но я считаю, главное, что я стараюсь попытаться донести до вас, это реальность присутствия Христа, чтобы вы могли узреть Его посредством Его отождествленного на этот день обетования и уразуметь, что это Он. Итак, вчера вечером мы попытались представить небольшой набросок, и сегодня вечером у нас будет еще один небольшой набросок, и, может быть, и завтра вечером. Потом, если Господня воля, в субботу вечером, по той причине, что в воскресенье утром вам не нужно будет подниматься так рано. Я хочу попытаться изложить послание таким образом, чтобы это было более понятно пасторам и тем, кто сможет обосновать это местами Писания. И потом, в воскресенье после обеда, мы хотим устроить молитвенный ряд. Будем молиться за больных, возлагая руки на больных и молясь за них таким образом. И мы обнаружили, что это было успешным для тех, кто не мог дотянуться верой и просто поверить ему и принять это. Я считаю, что было бы лучше, если бы мы просто могли дотянуться и принять его. Вот, в Южной Африке, когда я был там в Дурбане на собрании, когда на Дурбанском ипподроме собралось, я полагаю, где-то почти 200 тысяч человек. Там было, мы вывели, на платформе побывало только пятеро. И когда пятый исцелился на платформе и спросили у туземцев там, где они лежали, о, вот это да. Что ж, это один из самых больших в мире ипподромов. Он намного больше, чем Churchill Downs в Луисвилле. И англичане все ездят туда на зимние состязания, скачки. И мы заняли ипподром, и он был весь забит, и все поле для скачек. А я был там в одном здании сбоку. Сидней Смит, мэр Дурбана, возил меня туда в тот день на скачки. И я видел, как по одной общей молитве, после того, как те туземцы, некоторые из них не знали, какая рука правая, какая левая. И я видел их после того, как они увидели, и я объяснял. У меня было 15 различных переводчиков. Когда говоришь одно предложение, приходилось ждать, пока 15 человек произнесут его. Итак, вы понимаете, как трудно это было для племен. И потом, после того, как это закончилось, в простоте объяснил им, кто такой Иисус. Я сказал, многие из присутствующих здесь считаются христианами, однако до сих пор носят с собой идола. И я спросил у одного из них, я сказал мистеру Смиту, я сказал, для чего тот туземец носит того идола? И, как вы сказали, он считается христианином. Он сказал, считается. Сказал, он из племени Зулу. Сказал, я умею говорить на его языке. Спросим у него. И вот он сделал это ради меня. Так что мы подошли к нему поближе. И я обратился к нему по имени Фома. Он сказал, скажите что-нибудь, потому что он сомневающийся. Я сказал, Фома, ты христианин? И да, он верил в это. Я сказал, ну а для чего же ты таскаешь того идола? А это тоже Бог. Этот идол был и у его отца, когда того преследовал лев, и он был у него окроплен кровью. И он развел костер, чтобы произнести молитву, которой научил его шаман. И это отпугнуло льва. «Что ж», — сказал я, — «я...» Слово «яхтер». «Яхтер» означает «охотник». «Лиу-лиу-яхтер» — это «охотящийся на львов». Я сказал, «я охочусь на львов». И не молитва отпугнула льва, но огонь. Лев боится огня. Он сказал, ну, он верил, что существует Амойя. Амойя — это означает невидимая сила. Как, скажем, Бог или как ветер, понимаете? Амойя. Нечто такое, чем можно... Он верил в Амойю. Но если Амойя подводил, то вот это нет, понимаете? Итак, вот такая была у них сила христианства. Я рассказал им. Я сказал: «Итак, понимаете, все, что миссионер рассказал вам о Христе, это верно, понимаете? Но, — сказал я, — существует, понимаете, он не рассказал вам всего. Он старался рассказать вам, что его могущественные силы перестали действовать, когда он умер там на кресте, и у нас больше нет этого. В этом он ошибся. Он жив и находится среди нас, понимаете? Точно такой же, каким он был и всегда. И когда они увидели, как это было доказано, точно как было и у вас вчера вечером, там насчитали 25 тысяч, которые получили исцеление за один раз. Подумайте об этом». И на следующий день мистер Смит позвонил мне, и он сказал: «Брат Бранхам, подойди к окну своего гостиничного номера, который выходит на Индийский океан. И вот едут 7 огромных английских прицепов. О, вот это да! Ни один из грузовиков не смог бы вместить хотя бы трети того, что было в них. Там все было забито сваленными в кучу костылями и носилками, на которых те приносили своих родных из джунглей. За день до этого они лежали на них. И вот они идут за этими грузовиками. Тысячи, подняв руки вверх, поют: «Богу возможно все, верь, только верь». Итак, если идолопоклонник, человек, который не знает, какая рука правая, какая левая, человек, что находится в таком состоянии, видит, как это произошло, всего один раз, то есть один раз прочитать Писание и объяснить ему, что же должно быть с нами, утверждающими, что мы наполненные Духом люди. Что должно быть с нами? Понимаете? Но дело вот в чем. Мы настолько заполнены вероучениями, что каждый излагает свою собственную точку зрения. И что ж, это просто расхождение с людьми, с которыми вы встречаетесь. Знаете, существует и идолопоклонник, это совершенно не означает, что для этого нужно быть неграмотным. Знаете, есть и образованные идолопоклонники, и они-то самые худшие из всех. Это верно. Когда ты начинаешь тянуть это, скажу вам, путешествуя по миру, несколько раз объехал вокруг света. Но знаете, где острее всего нуждаются в миссионерах? В Соединенных Штатах Америки. Именно здесь. Здесь поле для миссионерства. Это верно. Пусть кто-нибудь из тех людей, не отличающих правой руки от левой, приедет сюда и поучит этот народ, каков есть Бог. Да, они стали такими интеллектуальными, что утратили цельную картину всего этого. Да, просто они пытаются объяснить это, и пытаются выработать это, или пытаются представить это себе в уме. Туземец же не пытается ничего представлять. Он верит в простоте. И это и есть то, что необходимо сделать, чтобы прийти в правильные отношения с Богом. Просто поверить. Бога невозможно представить в уме. Что если бы Моисей, когда он увидел, что тот куст не сгорает? Итак, Моисей был химиком, и Моисей был научен всей мудрости египетской. Но когда он увидел тот куст, это было необычно. Вот, он не сказал: «Так, думаю, я схожу туда. Когда огонь погаснет, я нарву листьев с того куста и отнесу их в лабораторию. Разберусь, чем они опрысканы. Вот так, чтобы понять, почему тот куст горел и не сгорал». Это был бы научный подход. Но что же он сделал? Он снял свою обувь и присел, и разговаривал с ним. Бог отвечал ему, видите? «Когда ты смиряешься, смиряешься». Что если бы Марфа сказала, когда она услышала, что Иисус, после того, как тот послал, чтобы пришел помолиться за Лазаря, 4 дня был мертв? Что если бы она выбежала, сказала: «Я думала, мы во что-то верили». У нее было право укорить его, вы знаете, потому что он не пришел, когда они звали. Но понимаете, у нее был правильный подход. Она пошла к нему, сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но даже и теперь, чего бы ты ни попросил у Бога, Бог даст это тебе». О, что? Вот оно. Вот что главное, понимаете? У нее был правильный подход. Посмотрите на ту веру, когда она коснулась Иисуса. Он сказал: «Воскреснет брат твой». Она сказала: «Да, Господь, он воскреснет в последний день, при всеобщем воскресении. Он был хорошим парнем». Он сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она сказала: «Да, Господь, я верю, что ты есть тот Мессия, Сын Божий, который должен был прийти в этот мир». О, вот это да! Где вы похоронили его? У меня недавно был разговор с одной женщиной. Я опять это пересказывал, эту ситуацию. Это люди, которые утверждают, что верят в божественное исцеление. Это физическое и умственное верование. Верят, что разум властвует над материей. И они не верят, что Иисус был божественным. И они говорили, что он был хорошим человеком, но он был учителем и философом, но он не мог быть божественным. Я сказал, если он не был божественным, он был величайшим в мире обманщиком. Да, невозможно объяснить это как-либо иначе, если не божественностью. Она сказала, если я докажу вам вашей же Библией, что он не был божественным, примете ли вы это? Я сказал, вы не сможете доказать это при помощи Библии, которую читаю я. Она сказала, ну что ж, я покажу вам. Я сказал, хорошо. Она сказала, Святого Иоанна, 11 глава, сказала, в Библии сказано, когда Иисус пришел к гробу Лазаря, он плакал. Я сказал, несомненно. Она сказала, ну, как же он, будучи божественным, мог плакать? Я сказал, что ж, до вас просто не дошло, кем он был. Когда он пришел к гробу, плача, он был человеком. Но когда он распрямил свои худые плечи, промолвил, «Лазарь, выходи!» И человек, который 4 дня был мертв, вышел из гроба, это был больше, чем человек. Это был Бог в человеке. Понимаете? Правильно. Он был человеком, когда он сошел с горы, был голоден и искал на дереве что-нибудь съедобное. Он проклял дерево, потому что на нем не было ничего съедобного. Он был человеком, когда он был голоден, но когда он взял 5 хлебов и 2 рыбки и накормил 5000, насобирали 7 полных корзин, это был больше, чем человек. Это был Бог в человеке. И Бог представляет себя только в человеке. Он избирает человека. Когда он лежал той ночью там в той лодке, когда из него весь день выходила сила, проповедовал, и люди тянулись за ним, распознавание и все остальное, и на море поднялась буря. Думаю, в ту ночь 10 000 бесов поклялись, что утопят его. Когда он лежал там, спал на корме лодки. Их бросало, как бутылочную пробку, где-то в бушующем море. Он был человеком, когда он, изнуренный, лежал там, спал. Это так. Но как только он поднялся, поставил свою ногу на гита в лодке, поднял взор, сказал «Умолкни, перестань». То был больше, чем человек. Да, то был Бог в человеке. Он был человеком, когда он умирал на кресте, умоляя о милости. Он был человеком. Но когда он сорвал печати смерти, ада и могилы, и воскрес на 3-й день, он доказал, что он есть больший, чем человек. То был Бог в человеке. Неудивительно, что каждый человек, который оставил после себя сколько-нибудь значительный след, верил этому. Все поэты и остальные, кто оставил после себя сколько-нибудь значительный след, верили этому. Это так. Он был больше, чем человек. Он был Богом. Итак, Бог в своем собственном Сыне создал тело, в котором Он жил, устроил жилище, изменил свое местоположение. Просто задумайтесь. Иегова лежит в яслях, в хлеву над кучей навоза, плачет, как ребеночек. Те детские ручонки. Иегова сходит и сокрывается в том облике. Посмотрите, как Иегова-подросток играет на улице. Посмотрите, как Иегова что-то мастерит в плотницкой мастерской. Иегова, висящий на кресте. Потом, когда он воскрес, он доказал, что он был Иеговой. Это верно. Бог во Христе примирил с собою этот мир. Он был больше, чем философ. Он был больше, чем пророк. Он был Эммануилом. Итак, сегодня вечером мы собираемся приступить к этому, к одной теме отсюда. Что ж, мы только что прочитали Писание. И в качестве темы мы возьмем вот это. «И когда открылись у них глаза, они узнали его». Итак, наше действие начинается с прекрасного момента, то есть завязки. Это было приблизительно в это время года. Это было на Пасху. И это была первая прекрасная Пасха. И Иисус воскрес из мертвых весной, на Пасху. Снова был жив среди людей. И многие из тех, кто любил Его, не знали этого. И то же самое и сегодня. Есть множество людей, которые любят Его, которые на самом деле не способны поверить, что Он сейчас пребывает с нами. Кажется, они будто бы... Они просто не способны это постичь. Они, да, многие из тех в тот день, кто ходил и разговаривал с Ним, не могли постичь, что Он воскрес из мертвых. Хотя у них были свидетели, они побывали у гроба и так далее, и знали, что Он воскрес из мертвых, но все равно не могли этому поверить. Почему? Мне интересно, почему? Видите, это было довольно-таки необычным. Видите, там это было слишком необычным. И обычно Бог пребывает как раз в необычных вещах. Именно необычное делает Его Богом. Понимаете? Вот что делает Его тем, кем Он есть. Те вещи, которые Он совершает столь необычно. When he found Mary. Итак, это было обычным делом. Когда Иосиф, прежде рождения, когда он узнал о Марии, своей любимой, с которой он был обручен, должен был жениться, он узнал, что она, незамужняя, была беременна. И вот она, вне всякого сомнения, рассказала ему о посещении ангела Гавриила. И Иосиф был праведным человеком, он был порядочным человеком, и он был таким. Он хотел верить ей. Могу себе представить, что он любил ее всем своим сердцем. Видел ту юную еврейскую деву и смотрел ей в глаза, и когда она говорила: «Иосиф, милый, ко мне приходил могучий ангел Гавриил, и он сказал, что меня осенит Дух Святой, и это святое, что родится во мне, появится от меня, будет названо Сыном Божьим». И так он хотел этому верить, но ничего подобного никогда не случалось. Так что это было уж слишком необычным. И взгляните-ка, то был праведный человек, порядочный человек. И в Писании утверждалось, что будет так. Дева зачнет. А он не понимал. Видите, Писание, в котором было сказано, что Христос родится таким образом. И все равно Иосиф не мог этого уразуметь, потому что это было слишком необычно. Итак, в те дни у них не было пророков. Человек был, у них сотни лет не было пророков. И вот Бог обратился к нему во сне. Сон — это второстепенный путь. Правильный путь — это, в первую очередь, к слову, всегда. Итак, у Бога есть способ доказательства, является ли его слово правильным или нет. То есть, когда появлялись какие-либо... В Ветхом Завете у Аарона, вот здесь на его нагруднике, было 12 камней, родовых камней, и это вешали на столпе в храме. И если пророк пророчествовал или сновидец рассказывал сон, их приводили к этому, что, как известно служителям, называлось Урим-Тумим. И вот это, когда этот сновидец пересказывал свой сон, или пророк говорил свое пророчество, и при этом на Урим-Тумиме не появлялись сверхъестественные лучики, тогда меня не волнует, сколь настоящим это казалось, это было ошибочным. Урим-Тумим должен был засвидетельствовать, что это правильно. Что ж, это ныне священство Аарона и древний Урим-Тумим отошли в прошлое. Но у Бога по-прежнему имеется Урим-Тумим. И этим является слово. Если какой-либо пророк пророчествует или сновидцу снится сон и противоречит тому слову, меня не волнует, как истинно оно звучит, забудьте его. Это есть Божий Урим-Тумим. Вот он. И это должно дать ответ об истинности. То есть Бог истолковал свое собственное слово. Итак, у Бога на тот день в стране не было пророков, так что Бог проговорил к Иосифу второстепенным способом, показывая, что если не через кого явить это, Бог может действовать через что угодно, все, что Он обетовал, понимаете? Он мог дать сон. Если не было пророка, то Он мог дать сон. Так что не имеет значения, каковы наши незначительные дары, Бог может проговорить к нам любым из способов, каким Он пожелает. Но это должно соответствовать Слову. Понимаете? Это должно быть согласно Слову. Итак, мы видим, что его сон был согласно Слову, потому что Исаия сказал: «Дева зачнет». И так и произошло. Его сон был согласно Слову. И вот это и была та, что зачала. И потом, когда Дух Господень, Ангел Господень, явился ему в этом сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо зачатая в ней есть от Духа Святого». Что ж, это разрешило все вопросы в тот момент. Он был праведным человеком. Он хотел верить этому. Он хотел этому верить. Но это было для него столь необычным. И если человек хочет верить чему-либо, и истина представлена ему, Бог каким-то образом устроит подтверждение этого, чтобы доказать, что это истина. Бог обязан сделать так, потому что именно для этого Он и спас его, тех, кто предопределен к жизни. Итак, мы обнаруживаем, что та необычная вещь и была тем, чего они не могли постигнуть. Необычным было и это воскресение. Они, и все же, если бы они обратили на это внимание, то было его обетованное слово. Он сказал им, сказал: «Сын человеческий восходит в Иерусалим, и он много пострадает от язычников, будет предан в их руки, и будет распят, похоронен, и в третий день воскреснет». Видите, он сказал также: «Как Иона лежал во чреве кита 3 дня и ночи, так и Сын человеческий должен будет находиться в сердце земли 3 дня и ночи». Давид, один из их пророков, пророчествовал, сказал: «Я не оставлю его души в аду и не дам святому моему увидеть тление». Видите? И все пророки говорили о нем. И выглядело так, будто бы эти ученики. Все же казалось, будто бы они распознают это и должны будут знать это. Но, понимаете, это было удержано от них. И обетованное им слово, и все же они не распознали это. Видите, исполнилось в точности то, что, по его словам, должно будет произойти, как было сказано в Ветхом Завете. Что должно произойти? Оно исполнилось в совершенстве, и все же они не уразумели этого. Обратите внимание, вот они идут в Эммаус, Клеопа и его товарищ, вдвоем. И это было воскресным утром. И вот они шли там по дороге, разговаривали. Они шли по дороге, очень грустные. О, казалось, их что-то очень тяготило. Будто бы покрывало было на всем. И Бог допускает, чтобы происходили подобные вещи. Он поступает так преднамеренно. Именно чтобы испытать тебя. Итак, позвольте-ка мне откровенно изложить это пред вами, чтобы вы поняли, что каждый сын, который приходит к Богу, должен получить сыновнее воспитание. Он должен быть испытан, каждый сын. Если ты никогда не был испытуем, ты не сын. Если ты не способен перенести наказание от Бога, значит, ты незаконно рожденный, не дитя Божье. Ты утверждаешь, что Бог твой отец, говоришь: «О, я не могу поверить». Что ж, именно это и показывает, что Бог не является твоим отцом. Понимаете, ты воспринял бы это. Итак, обратите внимание, это испытание. Бог испытывает каждого из своих детей. Всякий, приходящий к нему, должен быть сначала испытан, исследован, проверен. Взгляните-ка на него, когда он был здесь на земле. Однажды он огляделся, с ним были огромные толпы народа. О, когда он только начал, его очень сильно любили. Двери всех церквей были открыты. О, этот молодой равви, да среди нас появился великий пророк. В этом нет никаких сомнений. Он исцеляет наших больных. О, он приезжает с этими служениями исцеления. Он совершает великие дела. Это было хорошо. Но однажды оказалось, что за ним идет слишком много. Понимаете? То был знак, чтобы привлечь внимание людей. Итак, за тем знаком должен был последовать голос. Это было его учение. Примите к сведению. Но когда пришел голос, о, это было другое. Ого, они распяли его, потому что он ставил себя наравне с Богом. Когда он исцелял больных и совершал чудеса, и различал мысли в их сердце, это было прекрасно. Но когда он сказал: «Я и мой отец одно», о, это для них было уж слишком. Они не могли принять такого, понимаете? Они, это было уж слишком. Он делает из себя Бога, значит, он пытается стать равным Богу. Что ж, он был равным. Он был сыном Бога. И он сказал: «Вы называете их, тех, к кому приходило слово, в вашем законе так говорится, что слово приходило к пророкам, и вы называете их богами. В таком случае, если вы можете сказать на пророка «Бог», как же вы можете осуждать меня, когда я говорю, что я сын Божий? Исследуйте Писание. Именно они рассказывают вам, что надлежит мне делать. Если я не поступаю согласно тому, что, как говорится в слове, мне надлежит делать, тогда не верьте мне. Но если я совершаю дела моего Отца, которые есть Слово, тогда верьте тем делам, которые я совершаю». И они все равно не могли поверить. И вот Иисус сказал в один из дней. Итак, смотрите, Он ничего не объясняет. Он просто говорит это. Примите к сведению. Он сказал: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не имеете в себе жизни». Можете ли вы представить, что подумало выхоленное интеллектуальное собрание людей, группа докторов, что стояли там, и раввины, прекрасно обученные и высокообразованные люди, когда он сказал это? О, представляю себе, как доктор взглянул, говорит: «Ничего себе!» Служители поднимаются, говорят: «Угу, угу». Видите? Это. Вот оно и показало свое лицо. Итак, он так и не объяснил этого. Он так и не объяснил это. Он и не обязан был. Он не обязан был объяснять это. «Ничего себе!» — сказали они. «Ну, да мы же у него станем... Он хочет, чтобы мы стали вампирами, пили человеческую кровь и ели человеческую плоть». Он так и не сказал, как это будет происходить. Он просто сказал: «Если вы не будете этого делать». Понимаете? И тогда те внешние, многотысячная толпа, сказали: «Ага, вот он какой, видите? Да, я знал, что через какое-то время это проявится». Видите? Они ожидали, что это проявится. И он позаботился о том, чтобы это проявилось. Они перво-наперво были паразитами, так что они не ходили уж с ним больше. Итак, он повернулся, с ним были 70. И вот он сказал тем 70, сказал: «Что вы скажете, когда увидите Сына Человеческого, восходящего в небо? откуда он пришел. И так он не объяснил это. Они переглянулись, сказали: «Да ну, сына человеческого, восходящего туда, откуда он пришел? Да мы же знаем его мать, мы знаем его братьев, его сестер, мы видели ясли, в которых он лежал, когда он родился, мы видели колыбель, в которой его качали. Да он пришел из Назарета». Не шел оттуда? Какие странные это слова. И они не ходили с ним больше, понимаете? Итак, эти ученики все время находились там, и они не понимали этого, но они верили этому. Они не могли это объяснить, он не разъяснял этого, но, понимаете, они были предопределены к жизни. Они не могли это объяснить, но они оставались там. И вот он повернулся и сказал: «Я избрал 12 из вас, один же дьявол». Он сказал: «Не хотите ли также и вы отойти?» И именно в тот момент Петр произнес те незабываемые слова: «Господи, мы убедились, что слово жизни только у Тебя одного. Куда нам идти?» Это было оно, понимаете? Понимаете? Он не разъяснял этого. Он говорил так для того, чтобы те отвергли. Понимаете? Вера не будет расспрашивать. Она не будет сомневаться. Она исследует Писание по этой теме. Если бы они исследовали Писание, там было бы доказано, кем он был. Но он таким образом стряхивал тех, говоря различные вещи и не разъясняя это. И даже и там во дворах, когда те обмотали его лицо тряпкой, и кто-нибудь бил его и ударял его по лицу, говорили: «Если ты пророк, назови нам, кто только что ударил тебя, и мы поверим тебе». То же самое, тот же древний дьявол, что был там все время рядом, когда он был искушаем, когда он только начал свое служение, говорил: «Если ты сын Божий, вели этим камням превратиться в хлеб». Тот же самый. И те священники, и раввины там, что говорили: «Если ты Христос, садись с креста и докажи это нам». Понимаете? Он мог бы так сделать. Он знал, кто ударил его. Но он не разыгрывал шута ни перед кем. Он был Словом. И он по-прежнему Слово. Всегда был Словом. И он остается Словом. И если бы оглянулись в прошлое, они могли бы увидеть это, но не увидели. Они, заметьте, были в пути туда. Что они делали? Те, кто сидит здесь, я хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание. Когда он явился им, они говорили о нем. Итак, вот каким образом он приходит. Когда вы говорите о нем. Сегодня проблема в том, что мы говорим о столь многих других вещах помимо него. Мы постоянно говорим о том, что нам необходимо сделать, и о бизнесе, или что надо бы заняться стиркой, или что нужно использовать вот такой тип моющего средства, в то время как вам следует воздавать ему славу и хвалу. Где сокровища наши, там также и наше сердце. Они должны были бы узнать его, но не узнали. И так и сегодня. Однако в Писании было сказано, понимаете? Он открыл им обетование Писания относительно себя на ту эпоху. Помните, он начинает от начала. Он сказал: «О несмысленные и медлительные сердцем!» Он разъяснил им места Писания. И после того, как места Писания были им проповедованы, все же они не узнавали его. Если современное собрание не таково, я не знаю. Они, места Писания, были им разъяснены, и все равно им не доходило. Они шли совсем рядом, утверждали, что являются его учениками, и все равно они так и не узнали его. После того, как он изложил им Писание на ту эпоху, которой Бог определил это, он сказал: «Неужели вы не понимаете, что Христос должен был претерпеть все это и войти в свою славу и воскреснуть?» Он им следовало бы обратить внимание. Промолвил: «Неужели вы не знаете, что о Христе говорили все пророки?» И он начинает с далекого прошлого, и все им разъяснил, и разложил это им. И все равно они не распознали это. После того, как Писание было разложено настолько совершенно, насколько его вообще можно было разложить. А они шли рядом с этим, считались его учениками. «Ах, ох, неужели это так и есть? Неужели это так и есть?» И при этом он был тем осуществившимся местом Писания. Находился там, и все равно им не доходило. Понимаете? Итак, это очень хорошая иллюстрация дня, в котором мы живем. Я не говорю это назло. Я говорю это ради истины. Это в точности так. Они все равно не узнавали его, хотя его обетования, которые он дал, исполнились. И он объявлял им. И находился там как человек, и все равно они не распознали это. Обратите внимание на упрек к ним за то, что не распознали исполнившееся Писание. Итак, в то время как они должны были бы знать, они были учениками, они были людьми, которые принесли великую жертву, они были людьми, которые любили его, они были людьми, которые были научены им. И все же, после того, как он рассказал им все это, был вместе с ними и говорил, что вот это произойдет, и вот оно произошло. И все равно они стояли рядом с ним после его воскресения и не узнавали его. Вы скажете, неужели с нами может случиться нечто подобное? Есть вероятность, что и с нами может так случиться. Это так, вне всякого сомнения, есть такая вероятность. После того, как он обетовал в своем слове то, что он намеревался совершить, и мы видим, что это происходит именно как он и сказал, и все равно мы проходим над этим. Это то, что сделали они. И так он подошел, сказал им, что он должен был быть распят, воскреснуть на третий день, и потом начинает рассказывать все им об этом. И они были грустны, сказали, «Знаешь, некоторые из наших ходили ко гробу, и некоторые из женщин, они говорили, что он воскреснет из мертвых, и все эти толки распространились». И сказали, «Неужели ты просто прохожий, что попал сюда? Тебе неизвестно об этих событиях?» Он сказал, «О каких событиях?» Как будто бы он ничего об этом не знал. Понимаете, он сказал это именно, чтобы расшевелить их. И он сделал так преднамеренно, именно чтобы испытать. И разве вы не знаете, что он не меняет своей сущности? Он делает то же самое, именно чтобы испытать тебя, увидеть, что ты будешь делать. Он как-то так устроит, что это будет брошено перед тобою, именно чтобы увидеть. Что ты об этом скажешь, твое отношение, тот путь, который ты изберешь, что ты будешь думать об этом? Он поступает так преднамеренно, все еще поступает так, ибо такова его неизменная сущность. Он поступал так в древние времена. Помните Илию? Он даже приказал солдату ударить его. Он сказал, «Я был караульным, сторожил для Ахава, и я отпустил этого арестанта». С ним не было так, но он поступил таким образом, чтобы он мог дать Ахаву вынести приговор самому себе. Так же поступал в дни Ноя, и ему невозможно изменить свой образ действий, и Бог сходит определенным путем. Но всегда ты скажешь, «Но как же я узнаю, что было правильным и ошибочным?» Это будет обетованное на тот час местописание. Это будет местописание, которое было обетовано. Если бы они освободились от своих традиций и отошли от той традиции, в которой находились, и прочитали Писание, как он и сказал им сделать, «Исследуйте Писание, ибо в них вы считаете, что имеете жизнь вечную, а они являются тем, что свидетельствует обо мне. Они расскажут вам, кто я такой». А те говорили, «Ну вот, Равви сказал нам то и это. Мы будем верить тому, что говорит церковь». Видите? Не то, что говорит церковь. То, что сказал Бог. То, что сказал Бог. Не то, что говорит деноминация. Или вот этот. «Верь Богу». Итак, вот где они оступились. Потому что они так глубоко вошли в традиции, что им не удалось распознать это. Итак, мы находим потом, он сказал, что он укорил их. Смотрите, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы понять, что все знамения Писаний и все остальное должно было сбыться в эту эпоху. Несмысленные, медлительные сердцем, чтобы уразуметь все сказанное пророками, что должно было сбыться в этот день. Все эти знамения, которые вы видите, в Библии сказано, что эти знамения должны были сбыться в этот день. И вы видите, как все это происходит. И затем вы настолько неразумны, что не верите этому. И он обращался непосредственно к ним. И все же они не осознавали этого. Вы говорите о слепых. Может ли и с нами так быть? Вероятно, может, если мы не возьмемся за исследование Писаний, чтобы разобраться, в котором часу мы живем, увидеть, который час, что и как. Возможно, уже позднее, чем мы думаем. Все же они заявляли, что являются его учениками. Они заявляли, что верят, что они верили каждому слову, которое он сказал. Они верили всей Библии. И вот стоит Мессия, отождествленный Бог Библии, отождествляя само написанное слово. А они считались верующими того слова. И он обращается в прошлое и рассказывает им это. Вы помните, что было сказано об этом, и что было сказано о том, и как Иисус должен был исполнить вот это, или как Христос должен был сделать вот это, и как потом эти все события. И все же они не понимали этого. Они не знали. Что это было? В том, что касается буквы, они знали слово, но они не поняли слово, когда оно буквально же было истолковано. Это то, что имеем сегодня. У каждого есть свое собственное истолкование, в то время как Бог осуждает все это полностью. Бог дает свое собственное истолкование. Если Бог сказал, что Он совершит нечто, когда Он исполняет его, это и есть истолкование этого. Бог истолковывает свое собственное слово. И вот Он стоял там, сам себе истолкователь. Аллилуйя! Он есть тот же, вчера, сегодня и вовеки. Он дает свое собственное истолкование. Нет нужды в том, чтобы какая-либо семинария или какие-нибудь служители, я, ты или еще кто-либо истолковывал его. Он обетовал это, потом он берет и исполняет это. Этим решаются все вопросы. Оно истолковывает само себя. Но он стоял там, величественный, могущественный победитель всякого недуга, всякой болезни, смерти, ада, могилы и воскрес. То, чему верили те на протяжении всех времен. И он находился там, но они не могли этому поверить. И он постоянно упоминал о себе. Он говорил им, и начав с Моисея и пророков, он изъяснял им все, что было написано о нем. И все равно им это не доходило. Казалось, будто бы они просто не могут это постигнуть, вот и все. То же самое и сейчас. В чем же дело сегодня, причина этого? Мы слишком заняты изучением своих вероучений. Мы слишком заняты своими деноминационными программами. Мы слишком заняты ужинами с бульоном и лотереей в церкви. Мы слишком заняты женским благотворительным обществом. Мы слишком заняты нашими телевизионными программами и всеми этими остальными глупостями. Мы слишком заняты, чтобы исследовать Писание и разобраться, правы они или нет. Зайди сюда в ресторан и закажи себе миску супа, и там окажется паук, ты подашь в суд на тот ресторан. Ты ни за что не станешь это есть, если там будет паук, потому что ты боишься, что, возможно, он убьет это тельце. Но ты будешь набивать ту душу чем угодно, именно чем угодно, любого рода вероучением, и даже не заглянешь в него, чтобы разобраться, правильно оно или нет. Есть пути, которые кажутся человеку правильными. Исследуй Писание. Ты знаешь, та душа вечна. Так что не делай так. Смотри, что ты туда кладешь, понимаешь? Эти вероучения и все остальное. У нас это просто пришло в подобие какой-то ложи. Просто присоединились к ложе, и все улажено. И люди сегодня именно так и думают. Это и есть причина, почему у них не хватает времени на то, чтобы рассмотреть, глубоко обдумать, исследовать эти вещи и приложить усилия к тому, чтобы разобраться, правильно это или нет. Пусть сам Христос истолкует это. И если это сбудется, то, что Он сказал, значит, это есть истина. Посмотри и разберись, не для этого ли оно дня. Как я упоминал вчера вечером, Моисей не мог прийти с посланием Ноя, как и Иисус не мог прийти с посланием Моисея, понимаете? Оно было таким, что оно распределялось на каждый час. Итак, мы не могли бы прийти с лютеранским посланием, равно как и с уэслиянским, равно как и с пятидесятническим посланием. Мы уже за этим. Ты скажешь, а, это то, что ты... Что ж, подобно и католическая церковь считала, что Лютер сам это выдумал. Подобно и Уэсли считал, что те лютеране считали, что Уэсли сам это выдумал. Подобно и последователи Уэсли считали, что пятидесятники выдумали это сами. Но дело вот в чем. Загляните в Писание. Оно очерчивает каждый период. И если то, что он сейчас совершает, не отождествляет его, обетование Божье, тогда не притрагивайтесь к этому. Но если он говорит, что будет происходить такое, и это происходит, тогда верьте, что это не от человека. Это Бог говорит, дает свое собственное истолкование своего слова. Несмысленные и медлительные сердцем, чтобы поверить, что все пророки говорили о Христе. И все же его ученики не могли поверить написанному слову, потому что они были настолько заняты тем, что они были печальны из-за этого. И все-таки они заявляют, что верят сегодня, что Он воскрес на третий день. Мы говорим об этом, мы верим, что Он воскрес на третий день, и что Он жив вовеки. А пусть только Он совершит что-нибудь именно так, как Он обетовал совершать. Смотрите, как они говорят. Так, это либо кучка святых скакунов, или это чтение мыслей на расстоянии, или же это какое-нибудь прорицание, или точно как те поступали тогда. Видите, это тот же дух. Итак, помните, дьявол забирает своего человека, но не свой дух. Тот дух пребывал на тех людях в далеком прошлом, на религиозных учителях. Помните, никто не мог ни в чем укорить тех фарисеев. Они обязаны были жить правильно. Если бы жили не так, их бы побили камнями. Они были хорошими людьми, высокообразованные учителя, знатоки, А Иисус сказал: «Вы гнездо змей, вы совершаете дела своего отца». Почему? Почему человек, Бог, дал такое определение человеку такого вот разряда? Как он вообще мог сказать что-либо подобное? По той причине, что они отказались увидеть отождествленное проявленное слово. Итак, сегодня у нас дошло до такого, часто бывало так, что мы говорили, лютеране говорили, когда ты веришь в Господа Иисуса Христа, ты имеешь это. Вот и все. Назаряне и пилигримы святости и свободные методисты говорили: «Нет, чтобы получить это, ты должен восклицать». Пятидесятник говорит: «Ты должен заговорить на языках, чтобы получить это». Все это ошибочно. Я видел, как шаманы говорят языками, и ведьмы. Я видел, как они подпрыгивают и восклицают, и видел, как мусульмане забивают колышки себе под ногти и кричат громче, чем когда-либо слышанные мною за всю жизнь пятидесятники. Но все же верить — это правильно, говорить языками — это правильно, и восклицать — это правильно, и радоваться, но это еще не оно. Те фарисеи, некоторые из них говорили: «Ну, главное — плоды Духа», это правильно. Те фарисеи имели больше плодов Духа, того, что мы называем плодами Духа, чем те могли бы, мы могли бы когда-либо явить. Кто, скажете вы, если бы я собирался сейчас поставить его перед судом? Скажем, например, однажды сюда в город приходит какой-то молодой парень и называет себя пророком. Давайте-ка просто на минуту поставим его перед судом. И сейчас я буду говорить перед вами, люди, против него. Да простит мне Бог, что говорю такое, но именно чтобы указать на нечто. Я скажу: этот молодой парень, он появился здесь. Он называет себя пророком. Он происходит из Галилеи. Он совершает много исцелений и прочего, но это ничего не значит. Взгляните-ка сюда. У нас есть Вифсаитская купальня. Там лежат калеки. Когда тот ангел сходит и возмущает воду, кто-нибудь заходит. Зачем Богу нужно что-то еще, кроме этого? Видите, им не удалось распознать слово того дня. Обетование было готово исполниться. И вот те скажут: «Будем судить его по плодам Духа». Итак, взгляните, у кого же они были? Когда ты, будучи юношей, шлялся где попало, кто же там потратил все свое время на изучение слова Иеговы? Тот старый благочестивый священник. Когда папа и мама уже собрались разводиться, кто положил им руку на плечо одному и другому и все уладил между ними? Ваш старый благочестивый священник. Правильно. Кто же это был, когда у твоего папы случился неурожай, и у него не было денег, вам нечего было есть, кто выписал ему чек и дал ему денег, то есть помог ему протянуть? Тот старый благочестивый священник. Кто стоял рядом с твоей матерью и папой, когда ты родился, когда ты только пришел в этот мир? Тот благочестивый старый священник. Кто взял тебя на руки и обрезал тебя на восьмой день и посвятил тебя, жизнь, Богу? Старый благочестивый священник. И потом смотри, здесь в нашем городе есть бизнесмены. Иегова требует агнца. Эти бизнесмены, они торговцы, они продают, занимаются продажей, чтобы не нужно было выращивать агнцев. И вот священник создал условия, чтобы им можно было очищать свою душу по Слову Божьему. Там во дворах построили небольшие клети и поставили человека, который продавал здесь агнцев, и дали возможность этим людям, которые хотят принести жертву за грех, за свою душу, исполнить предписание Иеговы, когда они приходят и покупают этого агнца. И затем, что же сделал этот парень, когда он пришел туда? Он попереворачивал столы, уменял, и выгнал их оттуда, пытался не дать человеку исправить свою душу пред Богом. А что он сказал про того вашего старого благочестивого священника? Они гнездо змей. От дьявола. Говорите о плодах Духа? Они бы оставили его далеко позади. Но что же является доказательством верующего, который будет верить отождествленному слову того часа? Так было всегда. Люди запутали его во всякого рода традициях и религиях, и деноминациях, и образованиях, и так далее. Но появляется Бог со своим словом и подтверждает его на этот час. Это и есть доказательство. Посмотрите на него и узрите, он сказал: «Если я не совершаю дел моего отца, не верьте мне, исследуйте Писания. В них вы считаете, что имеете вечную жизнь. Они свидетельствуют, кто я такой. Если я не совершаю того, что, как говорит Писание, я буду совершать, тогда не верьте мне». Видите? И все равно они не понимали этого. И после того, как прошлись с ним, и вот снова отождествляет себя после воскресения и показывает то, что это был он посредством Писаний. Все же вам известно сегодня, после этого, Иисус воскрес из мертвых и являлся людям в последние дни. Когда годы назад, когда пятидесятническая группа только начала, те говорили: «Не бывает ничего такого. Это самая быстро растущая церковь в мире, пятидесятническая. Это то послание, которое они несут уже 50 лет. Те говорили, это невозможно, но это оказалось возможным. Те говорили, не существует ничего такого, как Святой Дух. Люди двигались дальше, все равно принимали Его. Бог обещал, что Он изольет Свой Дух. Как же вы собираетесь остановить это, когда Он обещал, что Он совершит это? Те говорили, никто не будет этому верить. Но этому поверили. Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму, которые будут верить Его Слову. Они двигались дальше. Они стали самой сильной церковью в стране. В нашем воскресном посетителе, в католическом посетителе, напечатали, было сказано недавно, что из всех организаций самая быстрорастущая — это Пятидесятническая церковь. Было сказано, за прошедший год их церковь засвидетельствовала об 1 миллионе обращений в веру, а у пятидесятников за прошедший год — 1 500 000. Это не учитывая моих, Робертса и других подобных собраний. Понимаете? Это просто те, которые внесены по членству. Некоторые из них на этих евангелизационных собраниях. Неизвестно, куда те идут. Но, как свидетельствует католическая церковь, за один год там регистрируют 1 500 000 новообращенных. Видите? Те говорили, что такого не может быть, а ныне пресвитериане, методисты и баптисты ищут этого. А пятидесятники настолько слепы, что не видят этого часа. Разве вы не знаете, в ту седьмую стражу, когда спящие девы сказали, «Придите, дайте нам вашего масла», и когда они сказали, «Нам хватит только для нас самих». И пока те пытались купить его, пришел жених, и они вошли. Вот так, понимаете? И несмысленные, ведь мог бы он сказать опять, медлительные сердцем, чтобы поверить всему, что говорит Писание об этом дне. Чтобы поверить, что в этом лаодикийском церковном периоде, что его выставили из церкви, потому что мы богаты, ни в чем не имеем нужды. Ну, мы одна из самых богатых организаций в мире, пятидесятническое движение. О, как же! Когда-то мы сидели в переулке, но, брат, сегодня она расположена на главной улице, в самые лучшие церкви и самые лучшие семинарии. И мы сейчас строим одну такую за 50 миллионов долларов. Прямо здесь, вот так. И всякого рода выдающиеся дела. Богатые. Но именно тогда вы забываете обетование. Вы двигаетесь по направлению к традиции. И это и является причиной того, что когда он приходит, чтобы обозначить себя, люди настолько всецело бесчувственны, со своим образованием и философией и всем прочим, они обратили заповеди Божьи в традицию. «Встань и попроповедуй им». И это просто не пойдет. Вообще. Оно вернется. Вот, если бы это пришло весьма высокополированным, если бы какой-нибудь епископ или кто-нибудь такой принес что-либо подобное, что ж, они приняли бы это. Но понимаете, оно никогда не приходило таким образом. Если бы какая-нибудь организация вся пошла за этим, это было бы прекрасно, но он никогда так не поступал. Он никогда так не поступал. Если бы он пришел с Каиафой, и Каиафа сказал, «Итак, я Мессия, я есть тот, кому должен прийти ныне». Видите, там бы сказали, «О, великий святой отец, вы Мессия». Но понимаете, не это отождествит Мессию, его религиозные права. Это не делает его Мессией. Он был знаком, сказанным в Библии, из-за чего он и стал Мессией. Вот как обстоит с этим дело и сегодня, вновь. Не наши деноминации, не наши вероучения, но каково есть, так говорит Господь. Итак, примите ко вниманию. То же самое и сейчас. Мы становимся такими же. Все равно верим вероучениям, деноминации и мирскому образованию, всему прочему. Подумать только, знаете, во многих наших церквах начинают перенимать такое представление, что прежде чем миссионер сможет отправиться на поприще, им необходимо проверить психику у психиатра, чтобы увидеть, достаточно ли высок у них уровень интеллекта, чтобы быть миссионером. А это противоречит Писанию. В Библии сказано, что Петр был неграмотным и неученым человеком. Он не смог бы даже расписаться сам за себя. Но Богу было угодно дать ему ключи от царства, потому что он узрел Мессию и знал его доказательства, и пал к его ногам, и признал его Мессией. Он верил Слову. «И ты, Петр, говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне создам я церковь свою». Не на Петре, не на Иисусе, но на его духовном откровении, того, кем он был. То же самое он сделал и Авелю. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Оба парня принесли жертву, оба парня помолились, оба парня построили жертвенник, оба парня поклонились одному и тому же Богу. Понимаете? Один был принят, другой отвергнут, потому что по откровению Авель понял, что не фрукты или яблоки выгнали нас из сада Эдемского, то была кровь, и он принес в жертву кровь, и Бог принял это. И взгляните на Моава, великую организацию, тот же Бог. И вот приходит Валаам, епископ, построил 7 жертвенников, точно как было и там у Израиля. Положил 7 чистых жертв, тельцов и 7 баранов, что говорило о пришествии Христа. Фундаментально правы были оба. Но взгляните-ка сюда на эту кучку вероотступников, что скитались. Не захотели даже и пропустить их через ту землю. Его пастор боялся, что они начнут там какие-нибудь собрания пробуждения, так что им не позволили пройти. К тому же направлялись в обетованную землю, и он не позволил своему брату Израилю пройти. Именно так. Он, что не удалось увидеть Валааму, той пораженной скалы и того медного змея. Крик царя «Встань!» Им не удалось увидеть того Божьего отождествления среди тех. Пророки были и у тех, и у тех. Там Валаам, а тут Моисей. Но Моисей был отождествлен словом. В этом и заключалась разница. Оба были выдающимися проповедниками. Но этот муж был отождествлен словом. Он не был могущественным по народу, как тот. Но он был отождествлен словом и имел доказательства этого. Аминь. Это и есть команда настоящего верующего. Христос с нами, Христос в нас. Еще немного, и этот мир уже не увидит меня больше. А вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже в вас, до конца мира. Примите к сведению. Теперь запомните, быстро. Им не удалось это увидеть. Нет, они не поняли этого. Как такое могло быть? А обетованное слово предназначалось для их эпохи. Он был тем исполнившимся обетованием, и все же им не удалось это увидеть. Безошибочный знак истинного пророка. Обратите внимание на то, что он совершил. А они, итак, обратите внимание, они шли быстро, тот сказал, «Ты прохожий?» И не знаешь того Иисуса Назарянина, пророка, сильного в делах пред Богом и людьми. Мы верим и знаем, что он был пророком. Наблюдайте за ним. В тот момент, как только они дали ему определение, он все расспрашивал, что же это были за события, что произошли? Что случилось? Тот сказал, Иисус Назарянин, пророк, сильный пред Богом и людьми, а мы верили, что он станет тем, кто принесет избавление Израилю. И как только они признали его пророком, смотрите, он немедленно же обратился к слову. Настоящий знак истинного пророка. Настоящий пророк всегда обращается к слову, потому что слово Господне приходит к пророку. Понимаете? И он обращается к... И смотрите, что он совершил. Они сказали ему, что поверили, что он является пророком. Итак, пророку полагается, надлежит отождествлять себя при помощи слова. Аминь. Потому что слово всегда приходит к пророку. Здесь сидит старый доктор Дэвис. Смотрите, что касается этого, я не знаю, здесь он или нет. Полагаю, мне говорили, что он где-то здесь во Флориде. Доктор Дэвис, если вы здесь, он был тем, кто рукоположил меня в миссионерской баптистской церкви. Бывало, мы спорили над Писанием. И он сказал, что Иоанн Креститель крестил Иисуса сперва. То есть, сперва Иисус крестил Иоанна, потому что Иоанн не был крещен. И он проповедовал крещение, и никто другой не был достоин того, чтобы крестить его. Так что Иисус крестил Иоанна. Ну, сказал, он позволил ему. Что ж, это не увязывалось у меня в голове. Как это он так сделал? Я не мог разобраться в Писании. Однажды, когда мы были одни, и там присутствовал ангел Господень. Он открыл это мне. Понимаете, вот, смотрите. Иисус был Словом, Иоанн был Пророком. Вот двое из величайших на земле. Бог и его Пророк. И Слово было Бог. И Слову всегда надлежит приходить к Пророку. А Иоанн был Пророком. И вот Слово идет к Пророку. Прямо в воду. Слово пришло к Пророку в воде. Аминь. Я чувствую религиозный подъем. Слово приходит именно к пророку. И вот он, слово в живом облике, и вот пророк, стоят в воде. И слово пришло к пророку. Представляю себе их глаза, когда они встретились. Иоанн посмотрел вверх, он увидел открытые небеса, того голубя, что спускался вниз, подобно как пламенные крылья спускались на это. Донесся голос оттуда, говоря, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мне благоугодно обитать». Когда Иоанн взглянул, он увидел над ним тот свет, или что там было. Первое, когда он вышел на берег, он сказал, «Вот Агнец Божий, который забирает грех этого мира». Он был настолько всецело озабочен этим, настоящие убеждения. Он сказал, «Среди вас стоит некто, чью обувь я не достоин понести». Он будет крестить Духом Святым и огнем. Он знал, что тот должен был явиться в его дни, потому что он был его предвестником. Он сказал, «Среди вас сейчас есть некто, которого вы не знаете, но я узнаю его в один из дней, когда увижу тот знак, что обозначит его». Потом однажды выходит Иисус. Тот сказал, «Вот Агнец Божий, который забирает грех этого мира». Иисус, Слово, подошел прямо к пророку в воде. Иоанн поднял на него свой взор в смирении. Он промолвил, «Мне надобно креститься от тебя. Почему же ты приходишь ко мне?» Итак, наблюдайте за этим. Слово и пророк вместе. Видите? Пророк должен будет узнать Слово, потому что Слово объявляется пророку. И вот здесь и исполнилось его пророчество, что он представит Мессию. И вот пророк и Слово вместе. И он промолвил, «Мне надобно креститься от тебя, почему же ты приходишь ко мне?» Иисус взглянул ему в глаза и сказал, «Оставь, пусть будет так, как есть, ибо так нам надлежит, подобает, надлежит нам исполнить всю праведность». И когда он крестил его, взгляните-ка, что это было? Иисус сказал, «Тебе известно, как пророку, что я жертва, а жертва должна быть омыта, прежде чем она будет принесена. Аминь! Аминь!» И так слово всегда приходит к пророку, правильно? И он позволил ему, сказал, «Это именно так. Нам надлежит исполнить всякую праведность. Я жертва, я должен быть омыт. Правильно, тебе необходимо принимать крещение. Аминь! Но оставь, пусть будет так, как есть, ибо так надлежит тебе и мне исполнить всю праведность. Аллилуйя! Мужчины и женщины, нам, как пятидесятническому народу, с Божьим посланием надлежит таким образом исполнить всю праведность, верить в Него. Нам надлежит исполнить всю праведность. Обратите внимание, когда пророк, тогда он обратился непосредственно к Слову, когда они сказали, «Иисус Назарянин был пророком, сильным в делах пред Богом и людьми». В таком случае, если он был отождествленным пророком, тогда он обратился и взял те же слова, которые они отнесли к нему. Не пропустите этого. Взял то, как его назвали, взял написанное слово и обозначил, что он и есть тот. А им все равно это не доходило. Они не понимали. И при этом называли его пророком. А вот он и был, пророк. И он обратился непосредственно к слову. И взял слово и обозначил свое собственное служение. А они сказали, «Это неплохая проповедь. Все нормально. Наши сердца горели в нас». Это и было оно. Но это и было оно. Интересно, не могло бы и с нами быть точно так же? Написано, что с нами так будет. Правильно, поэтому с нами будет так. Примите к сведению. О, что за знамение истинного пророка? Сразу же прямо к слову. Всегда. Хотя те и не могли уразуметь этого. Он был... Его учение было слишком значительным. И, о, ну что за дела? Куда оно бежит, это время? Минут через 8 надо будет заканчивать. Обратите внимание, не могу понять, куда так быстро делись те 45 минут. Обратите внимание, взгляните-ка сюда. Хотя они и не могли понять, хотя, возможно, и вы не способны, но, пожалуйста, сделайте то, что сделали они. Они пригласили его зайти. Они сказали, «Зайди, день уж склонился к вечеру. Войди, вот оно, именно тогда, и только лишь тогда он может объявить себя». Когда ты пригласишь его войти. Ты скажешь, я не понимаю этого, я слышал, что это разъяснялось при помощи слова, как всему этому надлежит происходить в этот день, но я не могу это уразуметь. Но все же пригласи его. Скажи, войди, Господь Иисус. Почему бы тебе не сделать это прямо сейчас? Вот, войди. Как, обратите теперь внимание, после того, как они сказали, он ведет себя так, будто бы он собирался идти дальше и оставить их. Он может повести себя таким образом по отношению к тебе. Но он не уйдет, если ты пригласишь его. Он сказал, что было так, будто бы он хотел идти дальше. И они сказали, сегодня уж день склонился к вечеру, итак, ты войди и останься с нами. И вот он вернулся, сказал, хорошо, я войду. И вот он вошел внутрь. Итак, это главное. Хотя вы и не можете понять слово, вы это слишком сложно или как-то так. Вы не понимаете его. Вы напрочь полны различных вероучений. И этот сказал то, и тот, и этот, и ваш разум немощен, так что вы не знаете, что думать. Я скажу вам, что нужно сделать. Просто поступите так, как поступили они. Скажите: «Войди, Господь, и побудь со мною в этот вечер». Ты войдешь? Просто войди сейчас и останься со мной. И когда он входит внутрь, двери закрываются. Обратите теперь внимание, как он сделал это. Обратите внимание, как он открылся им. После того, как проповедованное слово не сделало этого. Проповедованное слово и отождествленное слово. И они заявляли, что он был пророком, и они заявляли, что являются его учениками. И он говорил с ними целый день, и все равно через проповедованное слово им это не доходило. Нет, господа, им это не доходило. Но как только оказались внутри, как только они оказались внутри, он отверз их очи к этому, кем он был. Он открыл им глаза. Как он это сделал? Совершив нечто в точности так, как он делал перед своим распятием. Он открыл им глаза, и увидели, как он исполнил нечто такое, что, как они видели, делает он, и только он один. Он отличается от всех остальных людей. Если ты хотя бы раз увидишь его, там никто из людей не может совершить того, что совершает он, понимаете? И они не сделают это так, как это делает он. И он всегда делал это таким образом, и он никогда не меняется. И Евреям 13:8 право. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Оказавшись внутри, как только он оказался внутри их, тогда он отождествил себя, совершив нечто такое, что он, подобно как он делал всегда. Точно так же, как он поступил с женщиной у колодца. Примите во внимание, она пришла туда, очень надменная, женщина с дурной славой. Наверное, несчастного ребенка выбросили на улицу, чтобы выживала как угодно. Но там у нее в сердце находилось предопределенное семя, лежало там. А те священники и все остальные там, они имели образование, представление. Начнем с этого. Он так сказал. Но эта женщина, ее жизнь была напрочь искалечена. Тут было немного света, но там глубоко внутри находилось семя, ожидающее. Понимаете? И несомненно, если свет коснется семени, которое имеет в себе зародыш жизни, оно оживет. Итак, вот она приходит. Может быть, она припозднилась из-за своей работы, все равно ей нельзя было приходить с остальными женщинами. Она, наверное, красивая женщина, несла у себя на плече бутыль для воды и пришла туда и начала опускать его в колодец. Она услышала, как этот человек говорит: «Принеси мне пить». Он заговорил с ней. И он сказал: «Иди возьми своего мужа и приходите сюда». И вот смотрите-ка, она там знала, что это будет знаком Мессии. Она сказала ему: «У меня нет мужа». Промолвил: «Правильно, у тебя было пять. Тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе». Она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк. У нас сотни лет не было пророка. Я вижу, что ты пророк. Итак, нам известно, что мы ожидаем Христа, помазанного Мессию. И когда он придет, он будет именно таким, в точности. Итак, смотрите». Он сказал: «Я есть он, который говорит с тобою». Она сразу отправилась в город. У нее не было права делать так, согласно их законов. Женщине такого рода люди не стали бы ее слушать. Но попытаться остановить ее – все равно, что потушить объятый пламенем дом в ветреный день. Вот она пошла. Она сказала: «Идите, посмотрите человека, который рассказал мне все то, что я делала. Разве это не Мессия?» Итак, помните, Иисус не повторил этого. Он там ни разу не повторил этого. Но говорится, что весь город уверовал в Него по свидетельству женщины. Подумайте об этом. О, вот это да! Когда она знала обетование, каким будет Мессия, и когда она увидела то обетование исполнившимся, это открыло ей глаза. Понимаете? Они были закрыты грехом. Но когда то обетование, она сказала: «Это же Мессия это и будет делать». Когда он придет, он сказал: «Я есть он». Ее глаза открылись. Она имеет жизнь вечную, потому что ее глаза открылись. Глаза Петра открылись, Нафанаила. Мы говорили об этом вчера вечером. Что же оно сделало в эти дни с нашими глазами? Исполненное обетование. Открыло ли оно им глаза? Мы видим у святого Иоанна 14:12, Евреям 13:8, святого Иоанна 14:9, и мы видим Луки 17:27-28, все эти места Писания, что были обещаны, Малахия 4, все это исполнилось прямо перед нами. Что это сделало с нашими глазами? Если оно не откроет их, оно ослепит их навечно. Некоторым оно открывает, других ослепляет. Понимаете? Оно открывает тем, кому это эти последние дни, то, что он обещал совершить. Что он сказал, то он и исполнит. восстановит веру. О, пятидесятнический народ, исповедующий Божьего Святого Духа, пусть Бог Небесный откроет ваши глаза от традиции к живому Богу обетований Библии, в которые, как мы утверждаем, верим, в то, что, как Он сказал, Он совершит. Царское семя Авраама, вызванное в последний день, и Иегова сойдет среди плоти своего народа и будет совершать, подобно как Он совершал, в дни Содома, в точности. Слышали ли вы сегодня в вечерних новостях о том, как в этом же штате, я забыл, сколько сотен учителей, школьных учителей, было доказано, что они являются гомосексуалистами? В вечерних новостях. О, все прогнило до самой сердцевины. Правительственные органы, как утверждают, и служащие правительственных органов, было доказано, что почти 40% из них — гомосексуалисты. В моем офисе целые кипы писем. Матери плачут, что их сын живет с парнями. И, видите, это просто день, в котором мы живем. Все. Народы крушатся. Израиль поднимается. Он на своей родине. На смоковнице распускаются листья. О, церковь спит в Лаодикии. А Иисус пытается получить хоть какое-нибудь сотрудничество. И не получается даже и этого. Понимаете? И все же, со всем тем, что говорится в Писании, церковь храпит себе дальше, на ложе из мирского. О, церковь, если ты не можешь понять слово, просто открой свое сердце и узри, отождествит ли он себя или нет, подобно как он поступил тогда, тот же вчера, сегодня и вовеки. Склоним наши головы на минутку. Небесный Отче, временами, может быть, я не хочу быть безрассудным с людьми, я не хочу быть жестким, но, Господь, это выражение плотников. Как у тебя будет держаться доска, если ты не забьешь гвоздь и не загнешь его шляпку? Поэтому я молю, Боже, чтобы они уразумели, что именно по христианской любви мы стараемся вогнать это. Может, для некоторых людей это посещение станет последним, которое будет им дано. Может, это будет последний раз, когда мы встретимся. Этот город может уже никогда не получить подобного пробуждения. И все же, когда-нибудь, они и дальше будут проводить собрания пробуждения, как они заявляют, а церковь уйдет, двери уже будут запечатаны. Ной, когда двери закрылись за ним, оказался в ковчеге за 7 дней до того, как начался дождь, что никто не мог войти в ковчег. Мир же двинулся дальше, точно так же. И однажды может произойти то же самое. Возможно, им придет осознание того, что сказал Иисус, когда ученики сказали, «Почему книжники говорят, сначала должен прийти Илия?» Иисус сказал, «Он уже приходил, а вы не поняли этого». Вот так может произойти с пришествием и восхищением. В один из дней те войдут в скорбь. Они будут говорить, «Я считал, что невеста должна будет уйти? Церковь будет проходить через скорбь?» Конечно же, церковь пройдет через скорбь, но не невеста. Почему же сначала надлежит быть этому? И тогда, возможно, словом будет, «Она уже ушла, вы не поняли этого». Те будут двигаться дальше, проводить собрания в церкви точно так же. Боже, пусть люди сегодня, хотя они и не разумеют Писаний, для них это, возможно, загадки, но пусть каждый просто скажет, «Так войди же, Господь Иисус, Ты, кто присутствуешь здесь, и прибудь со Мною. Я нуждаюсь». Я читаю в Библии то место, где женщина коснулась Твоей одежды, и Ты обернулся и рассказал ей, что у нее за болезнь, и сказал, что ее вера спасла ее. И я столько читал в Библии, что Ты ныне являешься первосвященником, которого можно коснуться чувствами наших немощей, и что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Войди сейчас в мое сердце, Господь, и открой мне. Хоть я и шел, и я любил Тебя, но я на самом деле никогда не видел, как это исполняется. Итак, я молю, Боже, чтобы Ты сделал это для меня сегодня вечером. Даруй это тем людям, Отче, и пусть наши глаза откроются по всей церкви, и мы увидим того прекрасного, любимого, воскресшего Господа Иисуса, такого же вчера, сегодня и вовеки. Даруй это. Пусть откроются наши глаза ради Царства Божьего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, чтобы отпустить вас вовремя, у меня нет времени выстраивать здесь молитвенную очередь, хотя, возможно, там есть молитвенные карточки. Вам нет необходимости быть здесь. Бог там настолько же величественен, как и в любом другом месте. Он, вы считаете, вездесущий? Конечно же, Он таков. Он вездесущий, потому что Он всеведущий. И так Он снова приходит, ибо Он, будучи всеведущим, Он знает все. Поэтому, следовательно, Он, будучи всеведущим, пребывает везде. Точно как со словом «предопределить». Это неприятное слово. Несколько минут назад я употребил его, и я остановился, потому что ощутил, как Дух выступил в ответ. Многие не верят в предопределение. Предопределение — это неприятное слово. Действительно, все дело в предузнании. Бог знает заранее, кто захочет, а кто нет. Потому-то Он и может предопределить своим предузнанием. Это и является причиной того, что Ему известно, кто захочет, а кто нет. Понимаете? Он не желает, чтобы кто погиб. Но Ему известно, кто погибнет. Если бы Ему не было известно, то Он не был бы Богом. Он обязан быть всемогущим, точно так же, как и вездесущим, понимаете, всеведущим, вездесущим, всемогущим, безграничным. Он безграничен. Если Он не безграничен, Он не Бог. Итак, Он знает все, поэтому Он может определить конец от начала, потому что Он есть Слово. Итак, я совершенно чужой. Я не вижу здесь человека, которого я знал бы. Разве что вот этого парня здесь. Если я знаю этого парня. Вы носили раньше, давно, окладистую бороду? Или что-нибудь в таком роде? Я немного рассказываю вам об этом, когда я размышляю о том, кто это. Люди, что сидят здесь спереди. Кроме этого, я не вижу ни одного человека, кого я знаю. Я не вижу здесь ни одного. Я взглянул случайно. Парень сидел здесь, рыдал несколько минут назад, вытирал глаза. Я подумал, кажется, это тот самый молодой мужчина, с которым у меня однажды была личная встреча. И я даже не знаю, откуда он. Я просто узнал его в лицо. Я не... понимаете? Но это единственный человек, кого я знаю сейчас здесь. Хорошо. Откроете ли вы сейчас свое сердце вот так? Кто из вас нуждается в Боге? Поднимите свою руку. Скажите, я нуждающийся. Я нуждаюсь. Я просто не знаю, кто вы. Просто поднимите свою руку. Я увидел. Итак, пусть Бог Небесный, кто воскресил своего Сына, Иисуса Христа, которого я стараюсь через Его написанное Слово, божественным даром, обозначить Его присутствие перед этими людьми, им на славу. Пусть Он сошлет на меня Святого Духа, когда посредством этого дара я отдамся этому, чтобы стать отождествить Иисуса Христа в человеческой плоти, как и Бог отождествился в человеческой плоти в дни Содома, исполняя свои дела. Пусть Он дарует это во имя Иисуса Христа. Итак, пребывайте в почтении, все присутствующие. Сейчас просто начинайте молиться в своем сердце. «Господь Иисус, я открою свое сердце, и войди, и дай мне оставить снаружи все мое неверие». И тогда объяви мне это, то, что Ты совершал прежде своего распятия. Тогда я буду знать, что Ты воскрес из мертвых. Итак, оно не может ухватить каждого из вас. Это в точности так, но оно, несомненно, ухватит некоторых из вас. И если оно ухватит кого-нибудь, подобно как было там с той женщиной, нам остальным, жителям Сихаря, нет необходимости, чтобы это было совершено с ними. Они поверили этому. И если с кем-нибудь, просто с кем-нибудь из женщин, с кем-нибудь из мужчин, с кем-нибудь из парней, с кем-нибудь из детей, кто бы то ни был, произойдет такое вот отождествление, если те люди там в прошлом, которые не видели его, а ведь нас учили этому, конечно же, нам следует поверить. Это правильно, братья? Имеет ли это смысл для вас всех? Конечно же. Трудно, когда ты проповедуешь подобным образом, потом подойти. Понимаете, это два различных дара. Один — это говорение, другой — это видение. Итак, просто верьте всем своим сердцем. Не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Просто имейте веру в Бога. Давайте будем смотреть в эту сторону, куда-нибудь вот сюда. Кто-нибудь, просто взгляните. Вам стоило бы побывать здесь. Всякого рода верования. Не упирайтесь в это, понимаете? Перепрыгните через это. Это так. Это как некая часть вас, понимаете? Просто расслабьтесь и скажите. Что ж, конечно же, это слово. Я верю ему. Тот невысокий старик там не знает меня, но я знаю Иисуса. Он рассказал истину о слове, и я верю этому. Просто сделайте подобным образом. Скажите, я болен и нуждаюсь, и у меня есть нужда. Я не могу вас исцелить. И это вот не исцеляет, но оно только лишь определяет. Неудивительно, что вы, люди, бываете подозрительными. Вы здесь видите только лишь одно прикосновение этого. Оно рассказывает, что случится, и с кем, где, и все об этом. И это не ошиблось никогда, ни разу. Из десятков тысяч случаев по всему миру. Кто последовал за этим и знает, что это есть истина? Поднимите свою руку. Видите? Ну, вот это да. Видите? Никогда. Это не может быть ничем иным, как только Богом. И быть таким точным, понимаете? Потому что это Его обещание. В этом не может быть ошибки. Итак, Он мне... Не оно исцелит вас, потому что он уже совершил это. Он просто определяет, что он находится здесь, чтобы сдержать то обещание. Итак, если он сдержал то обещание, он сдержит обещание об исцелении. Ведь так, братья? Он сдержит свое обещание об исцелении, если он держит то обещание. Это более надежный знак. Что если бы здесь кто-нибудь был в инвалидном кресле, и я выбрал бы их, то был бы неплохой случай из психологии, или что-нибудь такое, чтобы тот человек пошел. Но оно не может различить помышления сердца. Понимаете? Бесспорно, это так. Знать, что ты совершил, кто ты такой, и все про тебя. Для этого нужен один только Бог, чтобы каждый раз было идеально точно. Вот, если бы я мог объяснить это, мне нет нужды пытаться объяснять это, ничего не получится. Но вот если бы я мог сказать это слово, нечто внутри меня, что перешло в другое измерение. Понимаете? Я смотрю прямо на тот огненный столб, что сопровождал Израиля в пустыне. Кто из вас видел его фотографию? Хочу увидеть вашу руку. Конечно же. Я смотрю прямо на это. Вот здесь. Смотрю прямо на это. Янтарного цвета. Зеленый, с желтоватым оттенком. Вращается. Вижу, как приближается женщина. Она сидит прямо здесь, да. Смотрит прямо на меня. И она сидит вот здесь. Смотрит прямо на меня. И она страдает. Она молится о болезни, которая у нее. Это болезнь крови. Это диабет. Это верно. Это у вас обоих. Два молодых парня, что сидят там, смотрят на меня. У вас диабет. Понимаете? Итак, что это такое? Вы размышляли об этом. Старались открыть свое сердце, разве не так? Я видел, как вы только что подключились. Он совершил в точности то, что он совершал прежде своего распятия. Итак, вы не знаете меня, правда? Ни один из вас не знает меня. Если это верно, поднимите свои руки. Если вы не знаете меня. Хорошо, хорошо. Вы не знаете меня. Тогда это должен был быть он. Потому что я не знаю вас. Это должен был быть он. Если вы просто поверите этому, всем своим сердцем, Бог проявит это. Вы обязаны этому поверить. Вот, один человек там шептал, кому-то что-то сказал. Он сидит вот здесь, смотрит на меня, довольно крупного телосложения, одет в белую рубашку. Мы не знакомы друг с другом, сэр, это верно? Он сидит рядом с вами. Знаю ли я вас? Нет, у вас за спиной, сэр. Нет, у вас за спиной. Мужчина в белой рубашке. Просто оставайтесь на месте. Вы верьте. Мужчина в белой рубашке. Если Бог... Это были вы. Да, оглянулся. Если Бог скажет мне, что у вас за болезнь, вы поверите, что Он исцелит ее? У вас болезнь сердца. Если это верно, поднимите свою руку. Хорошо. Вы принимаете свое исцеление? Итак, здесь есть один человек. Его рука поднята. Где-то вот в этом направлении. Это было в этой небольшой... Вы верите, что я Божий слуга? Его пророк. Верите? Вы также страдаете от болезни сердца. У вас также артрит. Это ваша жена сидит рядом с вами, и она страдает артритом. И у нее также бывают приступы головокружения. Если это верно, поднимите свою руку. Это верно. Верите ли вы, что я могу сказать вам, кто вы? Мистер и миссис Джонс. Вы можете верить. Итак, верьте и будьте исцелены. Верьте всем своим сердцем. Я с вами не знаком. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Просто верьте. Здесь сидит один мужчина, немного седой. Сидит здесь в конце, зачесывает свои волосы на бок. Сэр, там рядом с вами стоит тот свет. Вы верите, что я Божий пророк, его слуга? Вы верите, что та сенная лихорадка оставит вас? И с вами все будет в порядке. Верите? Поднимите свою руку. Итак, я совершенно не знаком. Вот о чем вы молитесь. Следующий человек, он тоже поднял свою руку, ибо он поверил. Хорошо, что у него не сенная лихорадка, но у него артрит. Это верно. Это верно. Помашите своей рукой, сэр. Это верно. Итак, вы верите? Пусть Бог дарует ему ту благодать, чтобы иметь веру. Вот здесь в конце сидит одна леди. Вы верите, леди? Верите всем своим сердцем? Угу. Вы верите, что та болезнь желудка оставит вас? Верите? У вас есть бремя на сердце, не так ли? Это за вашу дочь. Она не здесь. Вы верите, что я скажу вам, где она живет? Она живет в Калифорнии. Над ней темная тень. Она умрет, если с этим что-то не сделать. Потому что она затенена раком. Если это правда, поднимите свою руку. Вы верите, что я могу сказать вам, кто вы, с помощью Бога? Иисус сказал Симону, кто он такой. Это верно? Миссис Акерман. Это верно. Поднимите свою руку. Угу, правильно. Там, сразу за вами, сидит леди-миссионерка. Она тоже немного переживает о некоторых вещах. Это верно. Молится за подругу. Сама вся измучена. Правильно? И вы миссионерка? Верьте всем своим сердцем. Я не знаю вас. Никогда вас не видел. Но это правда. У вас за спиной сидит женщина, седые волосы, с болезнью желудка. Вы верите, что Бог излечит это у вас? Вы также получили это. Верите ли вы всем своим сердцем? Видите? Что это? Это то отождествление. Итак, в слове так сказано. Теперь он приходит в ваши сердца и открывает себя, точно как он делал. Разве это не есть в точности то, что он делал прежде своего распятия? Поднимите свою руку. Значит, он воскрес из мертвых. Вы верите этому? И теперь, если вы находитесь в его божественном присутствии, открылись ли теперь ваши глаза, чтобы распознать, что тот же Бог, перед которым вы предстанете в день суда, сейчас пребывает здесь среди вас, и ему известно все, о чем вы будете думать? Склоните ли вы сейчас свои головы? Вы думаете о нем? Вы хотели бы, чтобы он стал вашим спасителем? Если да, не подниметесь ли вы для слова молитвы? Вы, кто хочет, чтобы он стал вашим спасителем, мы просто поднимемся для слова молитвы. Благословит вас Бог, сэр. Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог. Просто взгляните. Итак, мы поднимемся всего лишь на минуту, чтобы я мог за вас помолиться. Поднимайтесь. Я хочу принять его своим спасителем. Ныне в божественном присутствии его существа я хочу принять его своим спасителем. Будет ли еще кто-нибудь? Я считаю, что будет. Так что поднимайтесь на ноги. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Сделай это сейчас, понимаешь? Не жди до завтра. Завтра может быть слишком поздно. Сегодня он твой спаситель. Завтра он может стать твоим судьей, понимаешь? Итак, сейчас, если он обращается к твоему сердцу, в соответствии с тем, как ты открыл свое сердце, благословит вас Бог. Вас. Это правильно. Продолжайте стоять. Если вы верите всем своим сердцем, примете ли вы его, пока находитесь в его присутствии? Примете? Вы сделаете это? Вы примете его своим спасителем? Я желал бы знать, сделаете ли вы это, положив руку себе на сердце, вот так, каждый из вас. Будем молиться. Итак, молитесь, как умеете. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И потом, когда вы сделаете это, я хочу, чтобы вы спустя несколько минут подошли сюда и засвидетельствовали, что вы приняли его своим спасителем. Ибо если кто засвидетельствует меня перед людьми, того засвидетельствую и я пред Отцом моим и святыми ангелами. Если кто постыдится меня пред людьми, того и я постыжусь пред Отцом моим и святыми ангелами. Итак, примите к сведению. Помните, Он знает ваше сердце. Он доказал это. Он есть Слово. Итак, я хочу, чтобы вы сделали так через несколько минут. Я хочу, чтобы вы сейчас приняли Его, когда мы будем молиться. Господь Иисус, когда тот свет двигался над между людьми, видения открывались над людьми, и вдруг он останавливается и возвращается назад. И ты сказал, чтобы я сделал это. Повиновение лучше, чем жертва. И, Господь Иисус, в этом собрании людей, многие из них сейчас верят в Тебя. Они принимают Тебя как своего Спасителя. Они верят. Они знают, что это истинно. Они были здесь, когда это произошло. И знают, что Ты воскрес из мертвых. И что Ты, как и прежде, жив. И знают, что мы явимся на суд, чтобы встретиться с Тобой у судилища Христового. И мы хотим прощения, Господь. Ты сказал в своем собственном слове, я процитирую его, Отче, просто чтобы мы знали. Ты сказал, слушающие слова мои, это именно то, о чем мы говорили сегодня. И верующие в пославшего меня, они верят, имеют в настоящее время жизнь вечную и не придет на суд, но перешел от смерти в жизнь. Итак, это Твое Слово, Господь, точно такое же, как и Иоанна 3:16, и все остальное Слово. Ты сказал, тот, кто поверит, кто исповедует Меня, он сказал, опять же, пред людьми, того исповедую и я пред Отцом Моим и святыми ангелами. Но кто постыдится Меня пред людьми, того постыжусь и я пред Отцом Моим и святыми ангелами. Итак, где угодно в божественном присутствии, поскольку Ты пришел сегодня, и мы все здесь, верующие христиане, ощущаем присутствие Твоего величественного существа, то великое царственное ощущение Божества, то есть Бога, что движется среди нас. Неудивительно, Господь, что это ослепляет глаза неверующего, который не верит Слову, и как это открывает глаза тех, кто поверит. Итак, Ты открыл глаза этим людям, объявив им Себя. Теперь, Господь, открой сердца этих людей и сотвори у них Твою обитель, Отче. Они Твои, Я отдаю их Тебе, они — трофеи Твоего Слова. Твое Слово воззвало к ним, и Твое Слово отождествилось пред ними. Ныне же они отождествляются, встав, чтобы засвидетельствовать, что они хотят, чтобы Ты простил их грехи. Ты сказал, приходящего ко Мне Я ни в коем случае не изгоню вон. И земля, и небеса придут, но Твое Слово не придет. Они Твои, Господь. Они принадлежат Тебе. Во имя Иисуса Христа Я требую каждого, и да прославится Твое имя за это. Пусть они войдут в невесту, придут в воскресении. Если мне никогда не представится случай поговорить с ними на земле или пожать им руку и привилегия крестить их христианским крещением, Боже, пусть в тот день, когда все закончится, и мы будем сидеть на брачной вечере, да будет мне дарована привилегия взглянуть через стол, они скажут: «О, как же, именно в Тампе, Флорида, это я поднялся там в тот вечер, брат Бранхам». Я скажу: «Итак, вот он, видите? Он тот же. Даруй это, Господь. Храни их своей благодатью. Я прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь». Можете садиться. Всего несколько минут. Мы собираемся попросить вас подойти сюда и отождествиться со своим испытанием. Итак, вы, кто поднимался на ноги, вы, кто стоял, пока шла молитва, засвидетельствуете ли вы о чем-нибудь, что вы сделали правильное дело, и вы верите, что Он есть Сын Божий, и вы ныне принимаете Его своим личным Спасителем? Поднимите свою руку. Скажите: «Я сейчас принимаю Его». Благословит вас Бог. Кажется, 100%. «Я ныне принял Его своим Спасителем». Теперь следующий ваш шаг — наполниться Святым Духом. Есть ли у вас помещение для этого, брат, или нет? Помещение здесь для этого. Да, сэр. Вам дадут дальнейшие советы в этом. Теперь, чтобы закончить с молитвенным рядом, давайте-ка... Итак, не ходите. Понимаете, каждое ваше движение — это мешает Духу Божьему, понимаете? Сейчас не перемещайтесь. И опять я припозднился. Возлагайте свои руки на каждого. Просто возлагайте свои руки друг на друга и молитесь друг за друга. Вот, именно так, именно так. Каждый из вас верующий. О, да! Вы чувствуете себя хорошо? Скажите «Аминь». Разве нет у вас сейчас такого чувства, что вы находитесь прямо в присутствии Бога, того нежного, смиренного чувства? Да не увлекутся никогда наши души настолько этим миром и прочими вещами, когда то прекрасное, нежное ощущение нашего великого Мессии, Иисуса Христа, прямо среди нас, сейчас, в виде Святого Духа. Этому миру ничего не известно об этом, но мы знаем Его, мы видели Его, мы видели, как Он отождествляет Себя. Помните в дни Авраама, что Бог, который был в человеческой плоти, Он не пошел туда, в Содом. Было два проповедника, что отправились туда, но не Он. Он остался с избранной, вызванной Церковью. Вот кому предназначалось Его послание. Разве это не прекрасно, что сегодня Он приходит к нам? Мы видим, что мы отождествлены, как царственное семя Авраама, кто, будучи обращенным своей спиной к шатру, сказал, о чем думала Сарра. То же самое приходит сегодня сюда, совершает то же самое. В человеческой плоти Иисус сказал, что это будет происходить дни, когда откроется Сын Человеческий. Итак, Он сказал еще вот что. «Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Если возложат свои руки на больных, те исцелятся». Сейчас, соединив свои руки, соединив свои сердца, склоним сейчас свои головы и будем молиться за больных. Наш милостивый Небесный Отец, мы приводим к Тебе это ожидающее собрание в этом божественном присутствии, о Боже! Неудивительно, что тем ученикам, Клеопе и его товарищу, им понадобился целый день, чтобы добраться до Эммауса. Но несколько минут, и они вернулись. Они присоединились ко всем остальным ученикам. Они пришли не для того, чтобы обсуждать свои религиозные взгляды, но они пришли, потому что увидели Его. Они побывали в... Они встретились с Ним. Они слышали, как Он проповедовал, и они видели, как Он отождествил Себя, что Он есть воскресший Христос. Ты есть Слово. Слово проповедовалось. Слово проявилось. Слово различает помышления, которые в сердце. Так сказано. И мы уверены, как и они, Господь. Точно так же уверены, как и они. Мы видим знамение воскресения, и мы знаем, что это есть знак того, что ты открываешь себя, так как твоя церковь и слово должны стать одно, потому что муж и жена есть одно, невеста и слово становятся одно. О Боже, когда мы видим это среди нас, как мы радуемся в этом, и видим те же атрибуты, делаются те же снимки, научно. Ангел Господень, который вывел Израиля из Египта и привел их в обетованную землю, стал плотью и обитал среди нас, взошел на высоту. Он сказал: «От Бога я исшел, и к Богу я иду». Через несколько месяцев вот он появился на дороге в Дамаск с Савлом, поверг его на землю, и Савл, увидев тот же огненный столб, сказал: «Господи, кто ты?» Он сказал: «Я Иисус. Трудно тебе идти против рожна». О Господь, видеть 2000 лет спустя, вот он, доказанный научно и доказывает верой в церкви и совершает то же, что он совершал, чтобы отождествить места Писания именно на этот день. Мы не будем больше оставаться в неверии, Господь. Мы верим. Помоги нашему неверию. Пусть наши сердца освободятся. Да утратит болезнь свою власть. Эти верующие возложили свои руки друг на друга. Сейчас совершается молитва веры. Она исцелит болящих, и Бог восставит их. Сатана, оставь это собрание. Во имя Иисуса Христа отпусти их, чтобы им быть свободными от болезней и недугов. Во славу Божью! Итак, не пускайте в себя ничего, просто начинайте молиться. Молитесь, как умеете. Возлагайте сейчас свои руки друг на друга. Просто продолжайте молиться, говорить: «Господь Бог, теперь как умеете. Я молился за вас, теперь вы молитесь друг за друга». Возложите ваши руки на своего соседа. Скажите: «Господь, исцели эту женщину, исцели этого мужчину. Я верю этому, я требую это для них, они требуют это для меня. Я верю, что ты находишься здесь». Да нужно быть бесчувственным, чтобы не поверить этому. Верьте этому всем своим сердцем. Да соделает Господь Бог каждого из вас здоровым. Молитесь прямо сейчас и верьте. Пусть Господь исцелит каждого из вас от подошвы ваших ног до макушки вашей головы. Аминь.